Итак, неизменным эпиграфом к исследованию нашего наследия во Христе Иисусе, то есть Слова Божьего, Евангелие Луки, 24 глава, 44 стих. «И сказал Иисус ученикам Своим, вот то, о чем Я вам говорил, еще быв с вами, что надлежит исполниться всему написанному о Мне в законе Моисеевом и в пророках и псалмах». Итак, нам доподлинно известно, что исполнение всего написанного о Христе стало возможным только благодаря тому, что Сын Божий во взаимоотношениях со Своим Небесным Отцом в силу Своего сыновства всегда являлся и оставался учеником Своего Отца. А следовательно, Он всегда отказывался от Своего собственного мнения в пользу решений Своего Отца. Вот как говорит об этом пророк Исаия, глава 50, стих 4. «Господь Бог дал мне язык мудрых, чтобы я мог словом подкреплять изнемогающего. Каждое утро Он пробуждает ухо мое, чтобы я слушал, подобно учащимся». Если человек не облечен в аналогичное достоинство ученика Христова, Бог не сможет пробуждать его сердечного уха, чтобы он мог слушать его, подобно учащимся. Так как в таком случае Бог нарушал бы его суверенные права, которыми обладает Сам и которыми Сам же и наделил Его при сотворении. Иоанна 8:26 Иисус говорит: «Многое имею говорить и судить о вас», обращаясь к Своим противникам религиозным. «Но пославший Меня есть истинен, и что Я слышал от Него, то и говорю миру». Исходя из этих слов Христа, следует, что высказывать собственное мнение в определении добра и зла, независимо от откровений Отца, посылаемых нам через Его посланников, означает не признавать истинность решений Своего Небесного Отца в определении добра и зла. Как и написано 2 Коринфянам 1:20, «Ибо все обетования Божии в Нем, да и в Нем аминь, в славу Божию через нас». Апостол Павел имеет в виду себя и подобных себе посланников Бога, говоря о том, что все обетования Божии могут быть реализованы только через посланников Божиих. Отсюда следует, что только то собрание верующих людей, которое облечено в аналогичное достоинство учеников Господа, поставивших себя в добровольную зависимость от тех святых, которых Бог поставил представлять в Своей Церкви делегированное учительство, является телом Христовым. А Христос, в свою очередь, это глава только такого собрания, которое обладает статусом Его учеников, имеющих на голове Своей доказательства Своего ученичества в предмете сени всемогущего, выраженного в покрывале, символизирующем признание над собою власти Бога в лице Его посланников. А посему исполнение всего написанного о Христе равно принадлежит исполнению и в отношении всех святых, которые облеклись в достоинство Его учеников и тем самым стали жить под покровом Всевышнего и покоиться под сенью Всемогущего. В силу этого именно облечение в достоинство ученика Христова как раз и призвано обуславливать наше родство с Богом и служить для нас самих доказательством того, что мы дети Божии, а следовательно и сонаследники со Христом. В связи с этим мы продолжим исследовать, каким образом следует сработать со всем написанным о Христе в предмете одного из поистине ходатайственных шедевров, представленных для нас Святым Духом в 143-м псалме Давида. Не забывая при этом, что по проведению Святого Духа каждая молитвенная песнь Давида, как, впрочем, и других авторов Священного Писания, это на самом деле инструкция к определенной ситуации или же своеобразный талон, по которому нам следует сверять свои молитвы и выстраивать в свои отношения с Богом в аналогичной ситуации. Так, например, данная молитва Давида, которая стала предметом нашего исследования, это его ответная реакция на враждебное к нему отношение той категории своего народа, которая допустила сатане вложить в свои сердца мысль и дух иноплеменников. И тогда для прикрытия своих низменных целей и оправдание к нему своей внезапно возникшей вражды, они стали приписывать ему свои низменные пороки и распространяли о его нравственном облике ложь, как некую одним только им известную правду. А посему в аналогичную ситуацию может попасть и пережить всякий праведник, соработающий со всем тем, что написано о Христе. И как мы уже отмечали, порядок данного ходатайства состоит из четырех частей, которые как по своему содержанию, так и по своей последовательности удивительным образом соответствуют содержанию и последовательности молитвы «Отче наш». И в определенном формате, насколько это позволил нам Бог и мера нашей веры, мы уже с вами рассмотрели первые три части и остановились на исследовании четвертой. Так в первой части своего ходатайства Давид исповедал, кем для него является Бог и что сделал для него Бог, а следовательно и для нас. Во второй части, кем для Бога является человек и на каких основаниях человек может входить в его присутствие как ходатай, чтобы наследовать то, что сделал для него Бог. В третьей части Давид исповедал, кем являются его враги и на каких основаниях он призван сработать с победоносной стратегией Бога, чтобы не сложить своих врагов. А вот в четвертой части Давид благословил Израиля именем Яхве, который содержится во фразе исполнительного глагола «да будет», силою которого Бог сотворил и содержит небо и землю. С 12 по 15 стих. «Да будут сыновья наши, как разросшиеся растения в их молодости, дочери наши, как искусно изваянные столпы в чертогах, да будут житницы наши полны, обильны всяким хлебом, да плодятся овцы наши тысячами и тьмами на пажитях наших, да будут валы наши тучны, да не будет ни расхищения, ни пропажи, ни воплей на улицах наших». «Блажен народ, у которого это есть! Блажен народ, у которого Господь есть Бог!» Итак, в формате высвобожденных Давидом ходатайств Святой Дух удивительным образом поместил бесчисленное количество благословений в образ семи основных обетований, входящих в состав наследия, положенного Богом на наш счет во Христе Иисусе. И в связи с имеющимися иносказаниями мы в определенном формате уже рассмотрели содержание первых двух обетований и остановились на исследовании третьего, а именно, что имеется в виду под образом искусно изваянных столпов в чертогах в лице дочерей Израилевых. И как мы уже отметили, если быть Сыном Божиим, поверив во Христа Иисуса, то это как для мужского пола, так и для женского означает высвобождать веру своего сердца путем исповедания своих уст, потому что высвобожденное слово – это семя, в то время как способность принимать услышанное слово – это способность быть оплодотворяемым семенем услышанного слова. А посему быть дочерью по вере во Христа Иисуса – это как для мужского пола, так и для женского означает через послушание благовествуемому слову оплодотворять себя семенем этого слова, а затем хранить и взращивать его в своем сердце. В силу такой концепции, чтобы наследовать со Христом все то, что написано о нем в законе, пророках и псалмах, нам необходимо облечься как в благословения, направленные в адрес сынов Израилевых, так и в благословения, направленные в адрес дочерей Израилевых. Потому что во Христе Иисусе мужчины и женщины являются одним духом и одной сутью и перестают рассматриваться Писанием по признакам мужского и женского пола. Галатам 3, 26-29. «Ибо все вы сыны Божии по вере во Христа Иисуса, все вы во Христа крестившиеся, во Христа облеклись». Нет уже иудея, ни язычника, нет раба, нет свободного. Нет мужского пола, ни женского, ибо все вы одно во Христе Иисусе. Если же вы Христовы, то вы семя Авраамова и по обетованию наследники. Итак, всякий раз, когда в Писании речь заходит о способности и готовности слушать благовествуемое слово, то всегда имеются в виду функции, принадлежащие именно дочерям Израилевым, которые необходимы как для мужского пола, так и для женского. И только благодаря этим функциям все находящиеся во Христе Иисусе могут и призваны Богом наследовать обетование, содержащееся как в образе искусственно изваянных столпов в чертогах, так и в последующих обетованиях. Как написано, «Побеждающего сделаю столпом в храме Бога моего, и он уже не выйдет вон, и напишу на нем имя Бога моего и имя града Бога моего, нового Иерусалима, нисходящего с неба от Бога моего, и имя мое новое». Откровение 3:12. Победить, как мы знаем, это выполнить определенные условия, необходимые для внедрения в свою сущность Царства Небесного. Откровение 12:10-11. Здесь говорится, что необходимо победить, чтобы Царство Небесное стало содержанием нашего Духа. «И услышал я громкий голос, говорящий на небе, «Ныне настало спасение и сила, и Царство Бога нашего, и власть Христа Его». потому что низвержен клеветник братьев наших, клеветавший на них пред Богом нашим день и ночь. Они победили его кровью Агнца и словом свидетельства своего и не возлюбили души своей даже до смерти». Именно вот эта победа низвергает клеветника с небес, и он не может пред Богом приходить и представлять наши грехи, потому что это будет окончательная победа в жизни каждого отдельного святого. В Писании, как мы знаем, под словом «столб» имеется в виду колонна, стена, гора, возвышение и башня, что практически обозначает ухо и нос, или же указывает на функции слышания и обоняния в сфере четвертого измерения. И когда вы будете читать и встречаться со стеной, «если бы я была стена», или о башне, которая внутри человека помещена, или человек, который стал строить башню, то всегда следует понимать, что это люди, стремящиеся к совершенству, и как только у них появляется эта башня, они способны оплодотворять благовествуемое Слово Божие. Далее мы остановились на изучении такого вопроса, какие условия необходимо выполнить, чтобы сработать с Богом в формировании самого себя вот в такую искусно изваянную колонну. Преследуя эту цель, мы с вами обратились к книге «Притч», где в 9 главе в стихе 1 искусно изваянный столб представлен в образе семи столбов, вытесанных при нашей соработе с премудростью Божией в Доме премудрости. Нам известно, что премудрость Божия персонифицирована в Писании в личности Слова Божия и Святого Духа. В то время как дом, который построила премудрость с семью вытесанными столбами, подразумевает человека, который сработает с учением о Царстве Небесном, и со Святым Духом устроил самого себя в Дом Духовный и в Священство Святое. Исходя из Писания, означенного во втором послании Петра, глава 1, стихи 3, 7, характеристики этих семи столбов премудрости духовный человек призван показывать в своей вере в семи свойствах Духа, благодаря которым он становится буквально причастником божеского естества. «Через познание призвавшего нас славою и благостью, которыми дарованы нам великие и драгоценные обетования, дабы вы через них соделались причастниками божеского естества, удалившись от господствующего в мире растления похотью, то вы, прилагая к сему все старание, покажите вере вашей добродетель». В добродетели – рассудительность, в рассудительности – воздержание, в воздержании – терпение, в терпении – благочестие, в благочестии – братолюбие, в братолюбии – любовь. Итак, вот семь столбов. В определенном формате мы уже, насколько это позволил нам Бог и меры нашей веры, рассмотрели характеристики самой добродетели веры и вытекающей из нее рассудительности, воздержание и терпение – и остановились на исследовании характеристик благочестия, которые мы призваны показывать в терпении. При этом мы отметили, что благочестие, которое мы призваны показывать в своей вере, в терпении представлено в Писании как основа евангельского вероучения. 1 Тимофею 6:3-5. «Кто учит иному, не следует здравым словам Господа нашего Иисуса Христа и учению о благочестии». Тот горд, ничего не знает, но заражен страстью к состязаниям и словопрениям. Удаляйся от таких. Из данной констатации следует, что учение благочестия и одновременно страсть к состязаниям и словопрениям не только несовместимы, но и противопоказаны. В Писании смысл, заключенный в свойство благочестия, является, как мы уже знаем, широким как по своему значению, так и по своему применению. Так как описывает правильные взаимоотношения между святыми и Богом, а также между святыми, которые связаны взаимным союзом или клятвой. В Писании смысл, заключенный в слово «благочестие», является широким как по своему значению, так и по своему применению, так как описывает правильные взаимоотношения, как мы сказали. И это благочестие включает в себя как значение доброты и милости, так и значение преданности и верности. В Писании добродетель веры, выраженной в благочестии, противопоставляется обману, вероломству, несправедливости и притеснению бедных и нищих. Исследуя многочисленные места Священного Писания о свойстве и характере благочестия, мы пришли к таким выводам, и я просто приведу эти характеристики. Благочестие – это одно из имен Бога, а также одно из Его природных свойств, определяющих как суть самого Бога, так и Его отношение к людям, нуждающимся в спасении. Далее, благочестие со стороны Бога – это некое проявление, связанное с действием Бога во взаимоотношениях только с теми людьми, с которыми Бог заключил свой завет. Далее, благочестие – это некое орудие Бога, связанное с судопроизводством Бога. Видишь, благость и строгость. Благость к тебе, а строгость к отпадшим. Благочестие – это проявление благодати Божией, выраженной, как мы с вами говорили, в добродетели и благости Бога. Далее, благочестие выражается в Писании, как утроба матери, то есть, что указывает на Церковь Иисуса Христа. Это девственная чистота, это сердце Отца и это семя Отца. Далее, благочестие – это святыня Бога, Его участок, Его предел, Его удел, Его доля, Его завещание, Его наследие и Его призвание. Благочестие – это обязательство Бога, связанное со сроками, указанными им на определенное время. Благочестие Бога говорит о незаслуженном даре благодати по отношению к человеку без ожидания воздаяния или возврата. Благочестие – это признание или провозглашение человека невиновным или незаслуживающим наказания, хотя он и заслуживал его. Благочестие – это милость Бога, это Его милосердие и жалость, это Его сострадание и сочувствие и Его снисхождение к человеку. Благочестие – это признательность и благосклонность Бога, это Его любезность и Его благожелательность по отношению к человеку. Благочестие – это Божье благоволение, это Его благодарность, Его благодеяние человеку. А со стороны человека благочестие, которое он должен показывать в своей вере, это вера в Бога и доверие Богу. Это убежденность и удостоверение в Боге. Это надежда и упование на Бога. Это чаяние в Боге и оправдание в Боге. Далее благочестие выражается по благополучию, надежности, твердости, непоколебимости и стойкости в Боге, в человеке. В силу такой многогранности и многозначности, как Старый, так и Новый Завет, определяет дисциплину благочестия как явление одной из самых величайших тайн самого Бога. Это записано 1 Тимофея 3:16. «И беспрекословно великое благочестие – тайна». И здесь говорится, в чем заключается эта тайна. «Бог явился во плоти, оправдал себя в духе, показал себя ангелом, проповедан в народах, принят верою в мире, вознесся во славе». Здесь заключены все обетования, которые также принадлежат и нам. Ну и разумеется, чтобы знать, каким же образом мы призваны показывать в своей вере добродетель, выраженную в великой тайне благочестия, нам необходимо было рассмотреть, какими характеристиками Писание наделяет благочестие и природу его, какое назначение призвано выполнять благочестие в показании нашей веры пред Богом, какую цену необходимо заплатить, чтобы действие и достоинство благочестия стало показателем нашей веры, и по каким результатам следует судить, что мы действительно показываем в своей вере истинное благочестие, а не какой-то суррогат. В определенном формате мы уже рассмотрели первые два вопроса и остановились на исследовании третьего, а именно, какую цену необходимо заплатить, чтобы обратить на себя благочестие Бога в Его благоволении, или же какие условия необходимо выполнить, чтобы облечься в благочестие и таким образом получить способность показывать Его в своей вере, в терпении. В определенном формате мы уже рассмотрели одну из составляющих цены, как за право обращать на себя благочестие Бога, так и за право самим являть Его в своей вере – это цена обретения чистого сердца. Как написано, как благ Бог к Израилю, к чистым сердцам, Псалом 72:1. То есть благочестие Бога может быть направлено только к людям чистым сердцем. Бог заключает завет только с людьми, у которых чистое сердце. Если человек впустил в сердце какую-то мятежную мысль, то к нему уже будет направлена строгость Божия, а не благость Божия. Поэтому следующая составляющая цену за право облекаться в благочестие, которая стала предметом нашего особого исследования, это определение и выполнение условий, как наследовать право на вхождение в наследие надежды. «Благ Господь к надеющимся на Него, к душе ищущей Его», плач Иеремии 3:25. «Благ Господь», то есть благость Господня или благодать Бога, благоволение Бога обращено к людям, которые надеются на Него, уповают на Него, то есть к душе ищущей Его. Именно благодаря имеющейся у нас надежде, выраженной в наследии Бога и Агнца, которую Бог завещал и положил на счет своих детей как законных наследодателей, у нас, как у детей Божьих, возникает потребность и необходимость в поиске Бога. В силу чего благость Бога, выраженная в Его благоволении, может быть обращена только к тем людям, которые ищут Бога. И именно поиск Бога как раз и служит свидетельством того, что человек не только знаком с надеждой своего призвания, но и обладает ей. И как мы говорили, встает вопрос, почему же тогда основная масса так называемых христиан сегодня не ищет Бога, подменяет поиск Бога поиском материального процветания? Ответ прост, потому что основная масса так называемых христиан не имеет и не желает иметь никакого понятия о надежде своего призвания, в силу чего в поиске Бога объявляет для себя тленные ценности, частью содержимого надежды, и как следствие пытается задействовать и эксплуатировать принципы истины, данной для наследования нетленного наследия, чтобы достигнуть тленных материальных ценностей. В то время как при определении надежды нашего призвания в Писании нет и намека на то, что тленные ценности могут являться наследием нашего призвания. 1 Петра 1:3-4 подчеркивает эту мысль. «Благословен Бог и Отец Господа нашего Иисуса Христа по великой Своей милости, возродивший нас воскресением Иисуса Христа из мертвых к упованию живому, к наследству нетленному, чистому, неувядаемому, хранящемуся на небесах для вас, силою Божией, через веру, соблюдаемых ко спасению, готовому открыться в последнее время». И как мы видим, надежда связана с наследством нетленным, чистым, неувядаемым, которое, как мы говорили, хранится на небесах, хранится во святилище и хранится в сердце человека, который сокрушен духом и который трепещет перед Словом Божиим. Таким образом, надежда на Бога в предмете чистого и нетленного наследия – это на самом деле познание того фактора, кем для нас является Бог и что сделал для нас Бог. Другими словами говоря, надежда на Бога – это неисследимое и нетленное наследие, которое Бог положил на счет только той категории людей, которая находится во Христе Иисусе. А посему подлинная суть надежды нашего призвания состоит в том, что это наследие до определенного Богом времени призвано находиться в формате завещания, которое мы можем получить только после определенных условий, как написано Римлянам 8, 24-25, и это не единственное место, «Ибо мы спасены в надежде. Надежда же, когда видит, не есть надежда. Ибо если кто видит то, чего ему и надеется, но когда надеемся того, чего не видим, тогда ожидаем в терпении». То есть, если бы мы прямо сейчас имели эту надежду, то есть она перестала бы быть надеждой, мы с вами уже имели бы нетленные прославленные тела, мы с вами бы не болели, мы не имели бы никаких привязанностей к земному, мы не боролись бы с этими привязанностями. Поэтому, исходя из этого и других мест Писания, наше спасение на самом деле находится в сокровищнице надежды, которую мы можем наследовать только на правах наследодателей. И только благодаря наличию такой надежды мы можем называть несуществующее существующим. А посему, когда приходит время для нашей веры что-либо произвести из того, что Бог обещал, то она производит это из ожидаемого, то есть она производит это, напомню, по откровению, из ожидаемого, то есть из кладезя надежды. Как написано, вера же есть осуществление ожидаемого, то есть надежды. Евреям 11.1. А вернее, вера же есть осуществление надежды. Вера всегда работает только в настоящем времени, и как только Бог посылает откровение, что пришло время какое-то обетование осуществить, вера немедленно берет его из надежды и приводит и осуществляет его в видимое. По сути дела, наша вера в спасение, которая обуславливается Царством Небесным, также содержится в надежде, возникает из надежды и осуществляет надежду. Отсюда следует, что если у человека нет вот такой именно надежды, то у него не может быть и истинной веры. Именно поэтому, определяя суть содержимого в сокровищнице надежды, мы на самом деле определяем порядок и суть всей инфраструктуры Царства Небесного. А посему человек, имеющий в своем сердце надежду на Бога, имеет в самом себе и пребывающее царство Бога. И именно такой категории людей Иисус в свое время сказал, «Ибо вот царство Божие внутрь вас есть». Луки 17, 21. Учитывая такую значимость и судьбоносность содержимого надежды, апостол Павел молился о святых такой молитвою. И эта молитва также распростирается сегодня и на нас. «Непрестанно благодарю за вас, Бога, вспоминая о вас в молитвах моих, чтобы Бог Господа нашего Иисуса Христа, Отец Славы, дал вам духа премудрости и откровения к познанию Его и просветил очи сердца вашего, дабы вы познали, в чем состоит надежда призвания Его и какое богатство славного наследия Его для святых в этой надежде». Исходя из такого откровения, следует, что для того, чтобы сработать с Богом о переводе наследия, содержимого в надежде на наш счет, нам прежде необходимо познать, в чем состоит надежда нашего призвания. В противном случае, как мы можем сработать с Богом в приобретении того, что нам известно только в формате лозунга? В силу этого нам необходимо было рассмотреть, и мы стали рассматривать, какими конкретными характеристиками и достоинствами Писание наделяет, обуславливает надежду нашего призвания. Какое назначение призвана выполнять надежда в наших взаимоотношениях с Богом и друг с другом? Какую цену необходимо заплатить за право обладать надеждой на Бога? И по каким признакам следует определять наличие или присутствие надежды в нашем сердце? В определенном формате, несмотря на то, что мы уже рассмотрели первые два вопроса и остановились на рассматривании третьего, но, тем не менее, прежде чем продолжить исследование этой третьей, раскрывающий доступ к надежде нашего призвания, я вновь приведу на память просто афоризмы, в чем состоит суть надежды нашего призвания, чтобы мы ясно осознавали, за что и ради чего мы призываемся платить цену. Во-первых, надежда нашего призвания – это одно из славных имен и достоинств Бога. Бог же надежды. Во-вторых, надежда нашего призвания выражает себя в содержании заключенного завета с Богом. В-третьих, надежда нашего призвания – это жизнь вечная, явленная в Слове Божьем через проповедь, веренную посланникам Бога. То есть так определяется надежда в Писании. В-четвертых, надежда нашего призвания определяется в Писании как слава Божия, выраженная в благодати Божией, в которой мы призваны стоять и которой мы призваны хвалиться. Далее, надежда нашего призвания призвана содержаться в человеке в страхе Господнем. В-шестых, надежда нашего призвания – это благие намерения Бога, известные только Богу, которые призваны дать нам будущность в Боге и с Богом, и последствия этой будущности в надежде. То есть надежда – это то слово, которое мы не понимаем своим разумом, но принимаем в наше сердце. Если мы не можем этого делать и не способны на это, значит, у нас нет надежды. Мы останавливались на этом предмете довольно достаточно. Далее, надежда нашего призвания – это якорь безопасный и крепкий, выраженный в двух непреложных вещах, которые призваны вводить нас за завесу святилища в присутствие Бога. Это учение о крови Иисуса Христа и учение об опресноках, о ломимом теле. Исследуя вопрос второй, какое назначение призвано выполнять надежда нашего призвания в наших взаимоотношениях с Богом и друг с другом, мы пришли к выводу, что, во-первых, назначение надежды призвано приводить нас к совершенству и давать нам право приближаться к Богу. Нет надежды у человека, вот именно этой надежды, о которой здесь написано в Писании, то он и не может входить в присутствие Бога. Он общается с Богом где-то там, на задворках. Иногда Бог, возможно, ему как младенцу, как душевному человеку отвечает на его молитвы, но душевный и младенец никогда не могут входить в присутствие Бога, потому что они не обладают надеждой. Они только учатся, и у них появляется со временем возможность научиться, а потом заплатить цену, чтобы поместить в себе эту надежду. И тогда только они могут входить в присутствие Бога, как цари и священники. А до этого они только кричат, что они цари и священники, но на самом деле они обыкновенные рабы. Далее, назначение надежды, когда мы будем утомляться и ослабевать, призвано обновлять наши силы. Надеющиеся на Господа обновятся в силе. То есть, почему человек слабеет и не может никак подняться? Да потому что у него нет надежды. Была бы у него надежда, за него и не надо было молиться. Надежда, которая в нем обновила его силы, и он взорвался бы просто, снова встал и пошел дальше, как обновляются орлы в своих силах. Далее, назначение надежды призвано наделять нас жаждой и способностью ожидать воскресения праведных и неправедных. Павел говорит, что я имею надежду и ожидаю воскресения праведных и неправедных. Сегодня мало кто ждет этого воскресения Сегодня люди ждут просто конца света, люди ждут Антихриста, люди ждут благословения в материальной сфере, исцеления, что угодно, но не воскресения праведных и неправедных. Далее назначение надежды призвано освобождать нас от всякой зависимости и всякого плена и возвращать нас на твердыню. Написано: «Возвращайтесь на твердыню, вы, надеющиеся на Меня». Назначение надежды призвано давать нам способность приносить плод Богу, который является гарантией спасения. В-седьмых, надежда призвана давать нам способность очищать себя по эталону чистоты Бога. И в-восьмых, назначение надежды призвано представлять нас святыми, непорочными, неповинными пред Богом. Есть и много других составляющих, но мы решили остановиться на, то есть, восьми составляющих. Это не значит, что их только восемь. Далее рассматриваем вопрос третий, какую цену необходимо заплатить за право, чтобы сокровище надежды пребывало не только в небесах и во святилище, но и в нашем сердце. Мы в определенном формате уже коснулись первой составляющей. Это соработа нашей веры с верой Божией, которая по свидетельству Писания является ключом, открывающим доступ к благодати Божией, обусловленной надеждой нашего призвания, или, как здесь написано, надеждой славы Божией, через которого верою и получили мы доступ к той благодати, в которой стоим и хвалимся, надеждою славы Божией. Следующей составляющей цены за право входить в наследие надежды, чтобы обратить на себя благоволение Бога, благость Бога, это условие, выраженное в повелении покориться Богу. Псалом 36, 7 стих. «Покорись Господу и надейся на Него». То есть до тех пор, пока человек не покорится Богу, он не сможет надеяться на Него. Это условие, это цена. «Не ревнуй успевающему в пути своем человеку лукавствующему». «Не ревнуй» – это значит «не поддерживай его». На первый взгляд, покорность Богу – это для нас вполне знакомое явление, потому что Бог гордым противится, а смиренным дает благодать. Именно благодать по своей сути как раз и является содержимым надежды и определением надежды. Однако для многих из нас, каким конкретным образом покориться Господу или же каким образом проверить себя, что мы покоряемся Богу, а не человеку, является неким размытым условием, которое, ко всему прочему, блуждает от одного ума к другому уму. Вот почему нам необходимо исследовать, какой смысл несет в себе понятие покорности, на каких условиях мы призваны покоряться Богу, а также каким образом и в каких конкретных сферах мы призываемся являть покорность Богу, или же какие инструменты мы призваны задействовать, чтобы покорить самих себя Богу, не ближнего, не мужа, не жену, самих себя. Ведь несмотря на то, что мы пришли к Богу, по своей человеческой природе все мы на генетическом уровне унаследовали противление воле Божией. И это противление по мере нашего созревания начинает проявляться в нашей самодостаточности под видом служения Богу и так называемой самовольной добродетели. Так, например, сам глагол «покориться», согласно еврейской версии Стронга, объясняется как «заставлять молчать, истреблять, губить, быть разрушенным, успокаивать, усмирять, быть непоколебимым, быть постоянным, стоять твердо». Из имеющегося смыслового значения следует, что, с одной стороны, в проявлении покорности Богу мы должны быть непоколебимыми и постоянными, а с другой стороны, чтобы покориться Богу, мы кого-то должны заставлять молчать, что-то истреблять и затем кого-то успокаивать и усмирять. И разумеется, что этим кем-то, по отношению к которому мы должны проявлять такие неоднозначные действия, чтобы покориться Богу, являемся мы сами, а вернее, наши определенные отношения к определенным сферам нашего естества. И одной из составляющих сфер нашего естества, к которой мы коренным образом должны изменить наши отношения, чтобы покориться Богу, является наш собственный интеллект, который люди считают божеством, светом. Притча 3.5. «Надейся на Господа всем сердцем твоим и не полагайся на разум твой». Обратите внимание, не разумом надейся. «Надейся на Господа всем сердцем твоим и не полагайся на свой ум, на свои разумные возможности». Поэтому из данного повеления следует, что покориться Богу – это полагаться на Бога. А как известно, невозможно одновременно полагаться на Бога и на свой разум. – Ведь первая катастрофа, которая произошла в небесах и низвергла третью часть небожителей с небес в преисподнюю, и затем переместилась на землю, увлекая за собою подобных себе людей, это после того, как Херувим Осеняющий сознательно отказался полагаться на Бога и стал полагаться на свой разум. Вот посмотрите, как об этом говорится у пророка Иезекииля в главе 28 по отношению к тирскому царю, под которым подразумевался падший Херувим. Иезекииля 28:5-8. «Большою мудростью Твоею, посредством торговли Твоей, Ты умножил богатство Твое, и ум Твой возгордился богатством Твоим. Зато так, говорит Господь Бог, так как Ты ум Твой ставишь наравне с умом Божиим. Вот я приведу на Тебя иноземцев, лютейших из народов, и они обнажат мечи свои против красы Твоей мудрости и помрачат блеск Твой, низведут Тебя в могилу и умрешь в сердце морей смертью убитых». То есть мы видим, что произошло с ангелами. Третья часть небес разного уровня, достоинства и ранга были низвержены и потеряли свое достоинство, свое место в Боге, притом раз и навсегда, только потому, что они поставили свой ум наравне с умом Божиим. Когда мы пытаемся умом постигать это сокровище, мы бросаем вызов Богу и ставим свой ум наравне ума Божьего. Апостол Павел сказал, что все обетования Божии, которые здесь находятся во Христе, да и аминь, но только в славу Божию через нас. То есть Бог обязательно имеет людей, через которых Он будет открывать. И, конечно же, природа человека, бунтарская природа, которую он наследовал от суетной жизни отцов, не соглашается с этим. «Да у меня есть своя голова, и у меня тоже есть откровение, и я тоже имею общение с Богом». Если бы ты имел общение с Богом, то ты понимал бы порядок Божий и радовался тому, что Бог открывает тебе через своих посланников. Вот смотрите, интересное место Писания, Иеремии 46, 17. «А там кричат, фараон, царь Египта, смутился, он пропустил условленное время». Вы знаете, что прообразом фараона в нашем естестве является наш разум. Когда он смирял себя перед Иосифом нашего духа, Бог благословлял его. Вы помните, когда фараон смирился и сказал «такой великий дух», и он передал управление ему. То есть, обратите внимание, Бог так сделал, что все-таки ум находится в положении царственном. Но мы должны передать управление своим естеством нашему духу, оставив только престол за своим умом. Я буду только иметь престол, но все ты будешь делать, передает он Иосифу. Поэтому, когда фараон в своей гордыне проявляет независимость от своего сердца и начинает угнетать его, он вызывает на себя казни Египта. Чтобы покориться Богу, разум человека призван находиться под управлением его возрожденного сердца. В противном случае наш разум потеряет свой венец и попадет под власть богов, которые суть не боги, а идолы, внесенные им в сердце. Это очень важная составляющая, на которую мы постоянно обращаем внимание. На сегодня она расцвела махровым цветом. Люди называют свой ум чуть ли не Святым Духом. Вот то, что он понимает своим умом, он совершенно, без всякого страха, без трепета перед Словом Божьим, не будучи сломленным, он говорит с кафедры: «Дух Святой мне сказал, Дух Святой мне открыл». И бедные овцы трепещут и думают: «Вот это да! А вот нам Бог не открывает». И они в силу младенчества и душевности следуют за этим слепцом. Но по мере своего возрастания Бог откроет овцам глаза, потому что в каждом собрании есть у Бога свои светильники. И они, как правило, не в лице пасторов, а в лице каких-нибудь рядовых проповедников, которых боятся пропустить туда, потому что они говорят истину. Это и притом такую истину, которая полностью развенчивает это религиозное чиновничество. Давайте пройдем дальше. Следующая составляющая в покорности Богу – это предать смерти земные члены своего ветхого человека. Колоссянам 3, 5, 15. Итак, умертвите земные члены ваши, блуд, нечистоту, страсть, злую похоть и любостяжание, которое есть идолослужение. Я всегда делаю на этом месте ударение. Заметьте, не изгоните его, как беса, блуд, нечистоту и страсть, злую похоть. Когда в человеке обнаруживают это и говорят, вот у тебя это есть, он говорит, да, это есть у меня, тогда будем изгонять беса блуда. Извините, а у человека, рожденного свыше, рожденного от Бога, не может жить без блуда. У него вообще ничего не может жить. Все это находится, или все это его ветхая природа обладает такими характеристиками, ветхая натура человека. А его новый человек не имеет в себе этого. Не может в одном человеке жить сразу два Бога. Ну, не может. Однако, как мы видим, вот в этих куцых энкаунтерах убеждают, обманывают, оболванивают людей, чтобы они соглашались, и тогда начинают изгонять из них беса блуда. Бедная жертва, когда соглашается с этим, бесы овладевают им извне, захватывают его желудок, начинаются рвотные массы, человека будоражит, он падает, непроизвольно конвульсирует, и он думает сам себе, о, Боже мой, я и не знал, что я одержимый. Слава Богу за этих служителей, которые в этом энкаунтере наконец-то открыли во мне беса блуда. Я видел своими глазами, как проповедники, призывая трехтысячную массу, говорили, давайте отрясем с наших рук беса онанизма. И вот все трясли, и бабушки, и дедушки, и все, и трясли. И я одну пожилую женщину, которая была на этом служении, спросил, сестра, вы замужем? Да. Вам не хватает мужа? Она в каком смысле? Я говорю, ну вот вы трясли от беса онанизма, ну. А я говорю, ну это вы занимаетесь онанизмом, то есть вы доводите себя вот до оргазма руками или чем-то, я не знаю. Да вы что? Ну я говорю, вы же это делали. А что это? Вот это она украинка? Я говорю, да. О, Боже мой! То есть она говорит, а что ж мы не робити? То есть вот теперь... То есть вот как только вы человека просвещаете, он сразу понимает, ну зачем же отрекаться от того, чего у меня нет. Здесь написано «умертвите земные члены ваши». Значит, умертвить мы можем только посредством креста Христова. Правильно? Так написано. Только посредством учения креста Христова. Мы можем умертвить земные члены не посредством крови, потому что кровь Иисуса Христа работает на грехи. Она омывает грехи, но она не имеет отношения к ветхому человеку, вот к этому земному человеку, вот с такими членами. К нему нужно применить крест. И здесь дальше говорится, вот за это на человека грядет гнев Божий. И такие люди называются сынами противления. Почему? Потому что они не умерщвляют земные члены свои. Они хотят их изгнать, как сатану. Конечно, как сатану это легко изгнать. А вот умерщвлять – это задача и процесс всей жизни. Всей жизни. Вы изгоняете, вы принимаете веру и свободу и начинаете называть несуществующее существующим и почитать себя мертвыми для греха и живыми для Бога. Вот о чем здесь имеется в виду. Люди, которые это не знают и это не делают, Писание рассматривает их как сыны проклятия, сыны противления. И Писание говорит, в которых и вы некогда обращались, когда жили между ними. Сегодня по неволе большинство детей Божьих – это вот такие противники. И немногие, которые живут среди них, и оно заразителен, этот пример. А теперь он говорит, вы отложите все – гнев, ярость, злобу, злоречие, сквернословие уст ваших. Не говорите лжи друг другу, совлекшись ветхого человека с делами его и облегшись в нового, который обновляется в познании по образу создавшего его, где нет ни Елена, ни Иудея, ни обрезания, ни необрезания, варвара, скифа, раба, свободного, но все и во всем Христос». Вот когда у человека это есть, он так рассматривает и так подходит к ситуации, тогда говорится о том, что у него есть покорность, что он платит цену за то, чтобы войти как наследодатель наследия надежды. Итак, облекитесь, как избранные Божии, святые и возлюбленные в милосердие, благость, смиренномудрие, кротость, долготерпение, снисходя друг к другу и прощая взаимно, если кто на кого имеет жалобу, как и Христос простил вас, так и вы. Более же всего облекитесь в любовь, которая есть совокупность совершенства, и да владычествует в сердцах ваших мир Божий, которому вы и призваны в одном теле, и будьте дружелюбны». Вы видите, только вот после этого, значит, человек может войти в наследие надежды. То есть после этого надежда переместится из святилища. Всегда есть в святилище надежда. Святилище – это Церковь Иисуса Христа. Там есть всегда какая-то категория людей, у которых есть надежда. И в целом они составляют единство с Богом. И тогда надежда, которая на небесах и которая в их сердцах, будет помещена и в ваше сердце, и вы станете причастником этой категории людей. Следующая составляющая в покорности Богу – это обуздание своего языка. Иакова 1, 26, 27. «Если кто из вас думает, что он благочестив и не обуздывает своего языка, но обольщает свое сердце, у того пустое благочестие. Чистое и непорочное благочестие пред Богом и Отцом есть то, чтобы презирать сирот и вдов в их скорбях и хранить себя неоскверненным от мира». То есть это составляющая в покорности. Как мы можем знать, что мы покоряемся Богу? Вот здесь говорится. Во-первых, не надо думать о себе, что ты благочестивый, если ты не способен обуздать свой язык. Если у тебя все время так и слетает с твоего языка то, что ты не хотел бы, и то, о чем ты потом жалеешь. Но самое страшное, я просто попрошу, я сейчас не осуждаю, а просто попрошу, у нас очень много людей, о которых я слышу, что во время разговорной речи они используют маты, матершину на английском. Как только чуть что, они используют матершину. Иногда даже просто. Просто это вошло в обиход. Не должно быть такого. Речь должна быть очищена. Бог не будет очищать ваши речи. Постарайтесь сами это сделать. Если слетело это негативное слово с языка, немедленно отзовите его назад и скажите: «Господи, каюсь, я отзываю это слово назад. Я против этого слова». То есть нужно обуздывать свой язык. Бог не будет за нас обуздывать. Это наша роль. Иакова 3:1-8. Очень интересное место Писания, которое говорит, как покорность выражается, как она определяется. «Братья мои, немногие делайтесь учителями, зная, что мы подвергнемся большему осуждению». Здесь говорится о том, что люди, когда делаются учителями, они проявляют непокорность Богу. Здесь говорится «немногие», то есть только некоторые могут быть учителями, зная, что мы подвергнемся большему осуждению. «Ибо все мы много согрешаем. Кто не согрешает в слове, тот человек совершенный, могущий обуздать и все тело. Вот мы влагаем удила в рот коням, чтобы они повиновались нам и управляем всем телом их. Вот и корабли, как невеликие они, как не сильными ветрами носятся, небольшим рулем направляется, куда хочет кормчий. Так и язык – небольшой член, но много делает. Посмотри, небольшой огонь, как много вещества зажигает. И язык – огонь, прекраса неправды. Язык в таком положении находится между членами нашими, что скверняет все тело и воспаляет круг жизни, будучи сам воспаляем от гиены». Вы помните, когда под руководством нечестивого человека загорелся огонь в церкви? Вы помните, мы несколько месяцев буквально в телах своих переживали этот огонь и эту боль. Настолько эта прекраса неправды зажгла и выжгла буквально многих людей из церкви. И это все была прекраса неправды. Это все был язык, который просто бросал этот огонь. Здесь говорится, что всякое естество зверей и птиц, пресмыкающихся и морских животных, укрощается и укрощено естеством человека. А язык укротить никто из людей не может. Это неудержимое зло, он исполнен смертоносного яда. Если знать свойства животного, можно укротить любого зверя, если знать его свойства. Просто люди не знают свойств зверя, и не могут его укротить. Почему иногда зверь укрощенный набрасывается на человека? Это потому, что человек до конца не изучил. Если бы он до конца изучил его свойства, то он укротил бы его. А вот язык бесполезно изучать, вы его не укротите сами. Хотя мы должны укрощать его сами, но тем не менее здесь говорится, что нам будет дан помощник. Здесь говорится, что вот и корабли, как невелики они, и как не сильными ветрами носятся, небольшим рулем направляется. Руль – это язык. А кормчий – это тот, кто управляет этим языком. Вот когда мы передаем господство, управление нашему духу, и тогда Святой Дух становится через наш дух кормчим нашего языка. И тогда мы просто сдерживаем многие слова, многие мысли, многие мнения и не говорим их. Ваша мысль может быть правильной, но не вам ее говорить и не в этом месте говорить, потому что в этом месте она может зажечь огонь национализма, огонь ненависти. Вы не будете поняты. И поэтому составляющая в покорности Богу – это также и обуздание своего языка. Следующая составляющая покорности Богу – это отказ надеяться на сильных мира сего. В данном случае именно покорность Богу, как мы видим, является ключом в наследие нашей надежды в Боге. Ведь, по сути дела, невозможно одновременно надеяться на сильных мира сего и на Бога. Псалом 145, 3, 5, 9. «Не надейтесь на князей, на сына человеческого, в котором нет спасения. Выходит дух его, и он возвращается в землю свою. В тот день исчезают все помышления его. Блажен, кому помощник Бог Иаковлев, и у кого надежда на Господа Бога его, сотворившего небо и землю, море и все, что в них, вечно хранящего верность, творящего суд обиженным, дающего хлеб алчущим. Господь разрешает узников», то есть освобождает узников. «Господь отверзает очи слепым. Господь восставляет согбенных. Господь любит праведных. Господь хранит пришельцев, поддерживает сироту и вдову, а путь нечестивых извращает». Здесь говорится, что сыны человеческие не могут делать то, что делает Бог. Здесь показывается, зачем вы надеетесь на людей. Имеется в виду, надеяться на людей, имеется в виду также и на самого себя. Не только на кого-то, но часто люди надеются также на самих себя. Есть люди настолько сильные, с сильной волей и уверенно надеются на себя, что они увлекают других людей надеяться на них. Потому что это хороший пример, когда человек надеется на себя. Тогда люди начинают надеяться на этого человека. Но Писание говорит, эти люди не имеют спасения, они не дадут вам спасения. Выходит их дух, они возвратятся в землю и исчезнут все их помышления. А вот кто надеется на Господа, написано, «блажен, кому помощник Бог Иаковлев, у кого надежда на Господа Бога его, сотворившего небо и землю». И написано, что делает Бог. То есть, почему на Него можно надеяться? То есть, вечно хранит верность, творит суд обиженным, дает хлеб алчущим, освобождает узников, отверзает очи слепым, восстанавливает согбенных, любит праведных, хранит пришельца, поддерживает сироту и вдову, а путь нечестивых извращает. О чем это говорится? Здесь говорится о том, чтобы мы были, соответственно, такими, как Господь. Чтобы мы тоже начали хранить верность друг другу, творить суд обиженным, давать хлеб алчущим, освобождать узников, проповедовать им истину. А иногда человек просто попадает в кабалу, вот, не понимая из-за своего незнания, он может попасть в какую-то кабалу, и вы со своими знаниями можете освободить его, можете научить его, как освободиться из этой кабалы. «Восставляет согбенных, любите праведных, Господь хранит пришельцев, и мы должны хранить пришельцев». Очень важно, есть категория людей, которые живут как пришельцы. Они сограждане святыми своей Богу, и земля перестала быть их родным домом. Поэтому они уже не живут на земле так, как будто они собираются на ней вечно жить. Человек знает, что он не вечно живет, но тем не менее живет так, как будто бы он вечно собирается жить. Когда я слушал, значит, программа есть такая, книга есть «Жизнь после смерти», то там приводится в книге 500 случаев, а в программе уже несколько тысяч этот доктор собрал случаев, когда люди выходят из тела и потом снова возвращаются. И интервью этих людей. И вот эти люди все говорят, после того, когда они побыли там, земля перестала быть местом, домом их. Они успокоены не потому, что живут на земле, они успокоены потому, что знают, что будет после смерти. И они знают, что все это временно, и у них потерялась ценность на все это. И это люди неверующие. А представьте себе, как должны жить верующие, у которых знания больше, чем у этих людей. Да, они вышли из тела, и они не ушли от своего тела далеко. Они просто отошли и снова вошли в свое тело. И то они уже испытали вне тела необыкновенную эйфорию. Настолько им было хорошо, свободно вне тела, и так не хотелось возвращаться назад в тело, потому что у них тоже дух вечный. Несмотря на то, что он мертв для Бога, он вечный, и он не соответствует их временному телу. А у нас дух, в силу еще то, что вечно, он еще и возрожден от Бога. Что такое мертвый для Бога? Это разделенный с Богом грехом. А так он вечный у тех и у других. А у нас дух примирен с Богом, и поэтому он называется воскресший, новый дух для Бога. И поэтому очень важно, чтобы мы поддерживали в себе дух пришельца, поддерживали сироту, поддерживали вдову. Об этом здесь говорится, это есть покорность Богу. Вот как об этом говорит пророк Иеремия, глава 17, с 1 по 7 стих. «Грех Иуды», здесь речь идет, что это среди святых происходит, что это они проявляют непокорность Господу. «Грех Иуды», то есть вот эта непокорность Иуды, написан железным резцом, алмазным острием, начертан на скрижали сердца их. Вы понимаете, когда человек совершает непокорность, Писание говорит, что это как алмазный резец на твоем сердце чертит непокорность. От нее сложно потом избавиться. И на рогах жертвенников их. Жертвенник – это мы, это наше состояние. Это состояние нашего сердца. Роги жертвенника – это сила веры. Написано, вот этот грех у них написан и на рогах жертвенниках их. Как о сыновьях своих вспоминают они о жертвенниках своих. И дубравах своих, у зеленых дерев на высоких холмах, у гору мою в поле, имущество твое, и все сокровища твои отдам на расхищение, и все высоты твои за грехи твои во всех пределах твоих. И ты через себя лишился наследия твоего, которые я дал тебе. Здесь говорится о тех, что эта опасность все время сохраняется. Даже и те, которые уже имеют надежду, имели наследие, они могут ее потерять, когда они вдруг понадеялись, что теперь все он имеет, и начинает проявлять непокорность, начинает надмиваться в своем сердце. «Ты через себя лишился наследия твоего, которое я дал тебе, и отдам тебя в рабство врагам твоим, потому что вы воспламенили огонь гнева моего, он будет гореть вовеки». Так говорит Господь. «Проклят человек, который надеется на человека, и плоть делает своею опорою». То есть на себя или на другого, неважно. «И которого сердце удаляется от Господа». Потому что когда вы делаете опору на человека, на себя вы удаляетесь от Господа. Он будет как вереск в пустыне и не увидит, как придет доброе и поселится в местах знойных в степи, на земле бесплодной, необитаемой. И напротив, благословен человек, который надеется на Господа и которого упование Господь, ибо он будет как дерево, посаженное при водах и пускающее корни свои у потока. Не знает оно, Когда приходит зной, лист его зелен, и во время засухи оно не боится и не перестает приносить плод. И еще одна составляющая в покорности Богу – это исправление своих путей и своих деяний в соответствии путей, угодных Богу. Иеремия 7:3-7. «Так говорит Господь Саваоф, Бог Израилев, исправьте пути ваши и деяния ваши, и я оставлю вас жить на всем месте». Не надейтесь на обманчивые слова. Здесь храм Господень, храм Господень, храм Господень. То есть, я в церкви, здесь церковь, мы в церкви, мы святые. То есть, вот люди все время говорят это, а пути свои не исправляют. И Бог говорит, если вы не исправляете пути, то не надейтесь, что здесь храм Господень и что вы имеете к нему причастие. Но если совсем исправите пути ваши и деяния ваши, если будете верно производить суд между человеком и соперником его, не будете притеснять иноземца, сироты и вдовы и проливать невинной крови на месте сем, и не пойдете во след иных богов на беду себе искать помазание, благословение, процветание, а будете искать помазующего, благословляющего, то я оставлю вас жить на месте сем, на этой земле, которую дал отцам вашим в роды родов». То есть, здесь говорится о такой покорности Богу и о таких исправлениях своих путей, потому что мы не можем исправить свои пути в соответствии путей, угодных Богу, если они не соответствуют путям нашего Учителя, которого Бог послал. Вот смотрите, как пишет об этом Павел Филиппийцам 2:20-21. «Ибо я не имею никого равно усердного, кто бы столь искренне заботился о вас, потому что все ищут своего, а не того, что угодно Иисусу Христу». Это он говорил о Тимофее. Посмотрите, кто бы столь искренне, потому что все ищут своего, а не того, что угодно Иисусу Христу. То есть, почему люди не покоряются Богу? Потому что они ищут не то, что Бог им определил, они ищут своего. Почти что все люди хотят быть евангелистами. Вот как только огонь выжигает их, и как только они же не могут сидеть в собрании праведных, они уходят, и начинается у них евангелизация. А некоторые даже прежде чем выйти, они вдруг начинают обвинять своего пастора и говорить, а где евангелизация? Почему мы не проводим никакой евангелизации? Я говорю, как? Мы проводим евангелизацию, мы же свет. А если мы свет, нам не надо никуда идти, мы проводим евангелизацию. А если вы не свет, то куда хотите идите, вы же не свет, никакой евангелизации вы не будете проводить. 1 Фессалоникийцам 4:1-8 говорится, «Засим, братья, просим и умоляем вас Христом Иисусом, чтобы вы, приняв от нас, как должно вам поступать и угождать Богу, более в том преуспевали». «Ибо вы знаете, какие мы дали вам заповеди от Господа Иисуса, ибо воля Божия есть освящение ваше». То есть, не то, чтобы вы пошли евангелизировать. Вот когда вы будете освящаться, и это будет ваша евангелизация. «Чтобы вы воздерживались от блуда, чтобы каждый из вас умел соблюдать свой сосуд в святости и чести, а не в страсти и похотения, как и язычники, не знающие Бога. Чтобы вы ни в чем не поступали с братом своим противозаконно или корыстолюбиво, потому что Господь мститель за все это, как и прежде мы говорили вам и свидетельствовали, ибо призвал нас Бог не к нечистоте, но к святости. Итак, непокорный, непокорен не человеку, но Богу, который дал нам Духа Своего Святого». Как видите, чтобы иметь надежду, нам необходима вот такая покорность. А сейчас мы склоним наши головы пред Господом, кому возможно, колени, и будем молиться и благодарить Бога за надежду нашего призвания. Он раскрыл нам, что мы можем сделать, чтобы она переместилась из небес и святилища в наше сердце. Это покорность, о которой сегодня мы говорили. И да явит Бог милость для всех нас, чтобы мы были покорными, то есть на основании Священного Писания, и могли обрести надежду. Аминь. Дорогой Небесный Отец, мы благодарны имени Твоему Святому за надежду нашего призвания. Мы благодарим Тебя за орудие, за средства, за инструменты, который Ты нам сегодня открыл, который находится в нашей покорности, чтобы мы могли не полагаться на свой разум, чтобы мы могли обуздывать свой язык, чтобы мы могли умерщвлять свои земные члены путем учения Твоего креста, соработая своим крестом с Твоим крестом, чтобы мы не надеялись на человека, а чтобы сделали упованием своим Тебя, Твое Слово. Да будет благословенно благовествование, которое Ты вложил в уста раба Твоего, и да станет оно надеждой святых Твоих, которые слышат это благовествование. Да войдет оно в сердце их, и да станут они деревом у потока воды, пускающим корни у вод, чтобы никакие потрясения не могли их касаться, чтобы они были спокойны в то время, когда весь мир будет находиться в беспокойстве, чтобы они не знали никакого страха, когда религиозный мир начнет биться в страхе, крича горам и камням: «Падите на нас и покройте нас от лица сидящего на престоле». Чтобы мы могли иметь пред лицом Твоим дерзновение, когда Ты придешь и явишься во славе. Ибо надежда, которая будет в нашем сердце, она сделает нас дерзновенными пред лицом Твоим. Благодаря Твоей надежде мы можем входить в Твое присутствие. Но для этого Ты сказал, чтобы мы покорились Тебе, не надеялись на свой разум, не надеялись на сынов человеческих, и обуздали свой язык. Помоги нам удержать это, Дух Святой, в своем сердце. Помоги это приводить в своей жизни. Помоги нам вновь и вновь увидеть свою надежду и провозгласить несуществующее существующим, почитать себя мертвыми для греха, живыми же для Бога. И если кто из нас падает, помоги им вставать вновь и вновь, каяться и вновь провозглашать себя праведным во Христе Иисусе. И я верю, что однажды Слово Твое, которое мы провозглашаем и которое мы приняли в сердце свое, начнет свое победоносное шествие в нашем естестве, исцелит нас от всякого рода, от всякой болезни. Все вирусы, прикасающиеся к нам, будут умирать. Ты сделаешь наследие Твое перед тем, как Ты восхитишь его величайшим светом для этого мира. И несмотря на то, что сегодня множество пастухов истоптали Твой виноградник и сделались для мира посмешищем, Ты покажешь, прежде чем вознесешь свою церковь, истину Твою на определенной категории людей. Ты возвеличишь их и вознесешь их голову. Ты сделаешь то, что сборище сатанинское придет и поклонится пред ногами их и узнает, что Ты возлюбил их. Господи, соделай народ Твой народом надежды, надежды на Тебя. Славим Тебя, прославляем Тебя за то, что Ты продолжаешь открывать нам Свое Слово, за то, что Дух Твой Святой продолжает работать в нас, раскрывая тайну Твоего Слова, раскрывая благодать Твою, как содержимое нашей надежды. Показываешь нам, каким образом мы можем сработать с Твоей благодатью, каким образом мы можем обращать на себя Твое благоволение. Напрасно молить, чтобы Ты обратил благоволение свое на нас, если мы не выполняем условий, которые Ты предписал. Ты остаешься непреклонным в своем слове, потому что Ты возвеличил его превыше всякого имени своего. И как только мы начинаем сработать с истиной Твоего слова, благость Твоя обращается к нам. Благословен Ты в народе Твоем. Благословена благость Твоя в народе Твоем. Да пребудет она вечно с народом Твоим, да восставит его и да приведет его в совершенство. Поклоняемся пред Тобой и благодарим Тебя, великий Бог, Отец, Сын, Дух Святой. Аминь. Отче наш, сущий на небесах, да святится имя Твое, да приидет царствие Твое, да будет воля Твоя и на земле, как и на небе. Хлеб наш насущный подавай нам на каждый день. И прости нам долги наши, как и мы прощаем должникам нашим. И не введи нас во искушение, но избав нас от лукавого. Ибо Твое есть царство и сила и слава во веки. Аминь. Могущему же соблюсти нас от падения и поставить пред славою Своею непорочными в радости, единому премудрому Богу, Спасителю нашему, через Иисуса Христа, Господа нашего, слава и величие, сила и власть прежде всех веков, ныне и во все веки. Аминь.